Путешествия, проблемы и увлечения. В 1906 году в жизни Уинстона Черчилля началась новая глава. Появились в его жизни и новые люди. Он близко сошелся с Эдвардом Говардом Маршем 1872-1953 годы. К моменту назначения потомка герцога Мальборо в Министерство по делам колоний он числился в департаменте Восточной Африки, а до этого работал помощником личного секретаря Джозефа Чемберлена. Марш быстро привлек внимание нового руководителя, который предложил ему стать своим личным секретарем. Не без колебаний Марш согласился. Эдди, как все его называли, отличали робкие манеры, худощавое телосложение и очень высокий, даже писклявый голос. Его фальцет порой служил поводом для иронии у любившего пошутить шефа. Так однажды, когда Марш утром тихо прошептал Черчиллю: «Боюсь, сегодня от меня будет мало пользы, я потерял голос», он тут же услышал в ответ: «Что? Разве он у тебя есть?» Несмотря на столь бестактные комментарии, политик высоко ценил Марша и переводил за собой в большинство ведомств, где работал на протяжении следующих 20 лет. Маршу было нелегко служить под началом вспыльчивого, непоседливого и словоохотливого Черчилля. Но со временем он приноровился к нему, поняв, что его руководитель так же быстро остывает, как и накаляется, а его гнев обычно направлен на поступки, а не на личность их совершившую. «Я никогда особо не беспокоился, что Уинстон открутит мне голову, потому что я знал, вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорную корзину, он в скором времени вернет ее мне на шею с заботой и почетом», — вспоминал секретарь. Черчилль умел выбирать людей. Эдвард Марш был неординарной, одаренной и творческой личностью. Он переводил на английский язык Горация и Лафонтена, редактировал 5 томов знаменитой антологии «Георгианские поэты» и одновременно с увлечением словесностью хорошо разбирался в живописи. Не будучи состоятельным человеком, он почти каждое свободное пенни тратил на покупку картин и помощь своим друзьям из богемы. Марш был увлеченным коллекционером, а также поддерживал дружеские отношения с художниками Марком Гертлером 1891-1939 годы, Дунканом Грантом 1885-1978 годы и Полем Нэшем 1889-1946 годы. Сотрудничество Черчилля с Маршем выйдет за пределы политической плоскости. Марш был прекрасным лингвистом, и методичное выявление и исправление ошибок в чужих текстах доставляло ему немалое удовольствие. К нему обращались именитые писатели, например, Сомерсет Моэм 1874-1965 годы, с которым они частенько вступали в дебаты на филологические темы, обсуждая употребление тех или иных слов и правил. Допустимо ли использовать сокращенную форму слова «ланчон» — «ланч»? Марш полагал, что нет. Моэм придерживался иной точки зрения, но вынужден был согласиться со своим собеседником, признав, что Эдди знает грамматику лучше любого человека в Англии. Одним из постоянных клиентов Марша-редактора был и Уинстон Черчилль. Как и Моэм, он не чурался вступать с ним в спор. Правда, делал это в более агрессивной манере. Особое недовольство у него вызывала привычка Марша разделять слова дефисами, например, «соляные шахты» — «salt mines». К дефисам следует относиться как к изъяну и избегать их по мере возможностей, считал Черчилль. Другое дело — составные слова, хотя и в этом случае, по его мнению, использование дефисов было необязательным. В поддержку своей точки зрения он приводил Маколея, который нередко писал составные слова как одно слово. Например, «downstream» или «panic-striking», ниже по течению и охваченный паникой. Дополнительно проработав вопрос употребления дефисов, Марш сообщит Черчиллю о 3 случаях, когда их использование необходимо. Первые слова, образованные из двух существительных, никаких четких предписаний на этот счет Марш, правда, не обнаружит, поэтому уточнит, что лично он считает целесообразным в каждом конкретном случае сверяться с Оксфордским словарем. Второй – прилагательные или причастие с предшествующими им наречиями. Опять каких-либо жестких правил Марш не найдет и порекомендует руководствоваться здравым смыслом. Третий – предлог после наречия, например, «made up». К последнему случаю, по мнению Марша, было меньше всего вопросов. Подобного рода рабочие моменты не сказывались негативно на сотрудничестве с Черчиллем. Политик мог спорить по поводу дефисов или написания отдельных слов, но он всегда знал, что такого профессионала, как Марш, ему не найти. «Мой дорогой Эдди, по твоим корректурам можно изучать язык», — признавался он, считая работу Марша образчиком здравого смысла и хорошего английского. «Немногим выпадает такая удача, которая выпала мне, найти в тихих уголках Министерства по делам колоний друга, которого я буду лелеять и держать при себе на протяжении всей моей жизни», признается политик своему секретарю и редактору. Обладая многочисленными связями в творческой среде, Марш значительно расширил кругозор Черчилля. Например, в разгар Первой мировой войны он познакомил его с талантливым молодым поэтом Рупертом Чоунером Бруком 1887-1915 годы. После начала боевых действий 27-летний Брук записался в резерв военно-морских сил, а в 1915 году вошел в состав Средиземноморских экспедиционных сил и должен был принять участие в печально знаменитой Дарданельской операции. У него было предчувствие, что он не выйдет живым из этой войны, и предчувствие его не обмануло. Еще до начала операции в феврале 1915 года у него разовьется сепсис. Поэт скончается 23 апреля 1915 года в 399-ю годовщину смерти своего великого соотечественника Уильяма Шекспира. Через три дня после его смерти «Таймс» опубликует некролог, автором которого будет Уинстон Черчилль. Руперта Брука не стало. В телеграмме сообщается, что его жизнь оборвалась как раз в период весеннего цветения. Его голос в последнее время стал слышим, он стал более честным, более волнующим, более способным воздавать должное благородству нашей молодежи, участвующей в этой войне, более способным доставить удовольствие тем, кто пристально следит за ним издалека. И вот сейчас этот голос оборвался. Осталось только эхо и память о нем, но и то, и другое не исчезнет. Какая великолепная дань нашему любимому Руперту, поблагодарит Черчилля Вайолет Асквит, дружившая с Бруком. Некролог стал не единственным вкладом политиков в то, чтобы память о трагически ушедшем поэте осталась в истории. Он не забудет его творчество и даже изыщет возможность процитировать Брука в своих произведениях. Он дважды будет приводить последнюю строчку из фрагмента «Элегии», найденного в записной книжке Брука после его кончины «Тишина после великих слов о мире». Марш также познакомил Черчилля с ровесником Брука, поэтом Зигфридом Сассуном 1886-1967 годы. Как и Брук, Сассун записался добровольцем на фронт, но его судьба сложилась иначе. Он не прятался в окопах, а отчаянно лез в самое пекло сражений, за что получил прозвище «Безумный Джек». Дважды раненый, один раз в шею, другой в голову, он был награжден военным крестом, однако в порыве пацифистских настроений отказался от этой награды. Военную лирику Сассуна отличала дегероизация войны, которую он представлял лишенный смысла кровожадной бойни. Черчилль, не понаслышке знавший, что значит война, был очарован произведениями молодого поэта. Подписанный Сассуном томик военной лирики занимал почетное место на его книжных полках, а сам он с удовольствием цитировал понравившиеся ему строки коллегам-политикам. Те же, в свою очередь, приходили в изумление, слушая непривычно откровенное описание военной действительности. «Кто такой Зигфрид Сассун?» — — спросил как-то второй виконт Эшер —